Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
Ток-шоу
Weekend Star
на Европе Плюс.
Сегодня с нами этот час проведет замечательный актер, который стремительно ворвался в самые актуальные проекты кинематографа от страны Саша. Рад представить всем Марка Эйденштейна. Привет, Марк, и всем добрый вечер.
Всем добрый вечер, да.
А знаешь, есть известный такой кадр, в котором актеры сериала «Друзья» летят в частном самолете, еще никому не известные, продюсеры разрешили покайфовать, потусоваться, потому что на следующий день выходил сериал, и они уже понимали, что они не будут анонимными. Вот ты сейчас, наверное, перед выходом 100 лет тому вперед находишься приблизительно в таком же статусе, не задумывался?
Ну, мы с какой-то грустной ноты начали, потому что продюсеры 100 лет тому вперед нам такого не устроили, и, видимо, у них нет ощущения, что это будет такого же уровня фурор. Вот, нет, но правды ради, вот сейчас я пока до вас ехал, я увидел две огромные афиши, или как это, два огромных билборда.
Билборды.
И это очень странное ощущение, потому что у меня не было такого масштаба проекта. И сейчас я с ним сталкиваюсь впервые, что ты едешь в такси и видишь как бы себя, да. И это какое-то такое ощущение абсолютной дереализации. У тебя как бы чувство, будто бы ты как бы в фильме находишься. То есть там фильм с тобой, а ты сейчас едешь в машине, и это тоже фильм. И так реальность немножко плывет по чуть-чуть.
Ну, а продюсерам кинем такое пожелание на будущее. Раскручивая звезд, можете...
Это, кстати, классный пиар-ход. А потом заснимать, как они тусуются, и потом делать из этого фильма фильме. Или, я не знаю, «Последняя вечеринка». Это классно, да. Правда, видимо,
ну,
не с нами.
Ну, и 2024 год стал у тебя крайне ударным, по крайней мере, по количеству проектов, которые в открытых уже источниках видны, которые должны выйти, да. Вот. И столкнулся ли ты с такой историей, что тебе просто не хватает часов в сутках, да? Или не хватает какого-то времени, чтобы немножко отдохнуть, вот выдохнуть, понять вообще, где ты и что ты? Или нормально, пока еще есть куда жать?
Да не, пока есть куда жать. Более того, ну, у меня вот есть теория, что чем больше у тебя... чем больше дел у тебя появляется, тем лояльнее к тебе относится время. Вот как у нас, например, как у нас в фильме «100 лет тому вперед», который вы можете посмотреть во всех кинотеатрах нашей страны с 18 апреля, да. У нас там время выведено как отдельный герой. Время — это некое оно. Вот, и время, как будто бы в реальной жизни, это тоже как бы некоторая субстанция, с которой реально работать. То есть я помню, когда я учился в школе и ничего не делал, время утекало очень быстро. То есть я возвращался из школы, и уже наступал вечер. Хотя возвращался из школы я там в час дня. Но я приходил, как бы открывал компьютер, там что-то делал, и бах, а уже вечер, и нужно делать уроки и засыпать, и идти опять в школу. А потом, когда я начал там заниматься там китайским, скрипкой, пошел на фехтование, бах, и время становится все больше и больше, его и больше, и ты успеваешь уже и уроки сделать, и в компе посидеть, и то... То есть, мне кажется, чем больше ты его загружаешь тем, что тебе нравится, какими-то интересными вещами, тем лояльнее оно к тебе относится, и тем оно больше дает тебе пространство. Такая странная метафизическая теория, но вроде как работает. Пока.
Круто. Я прям задумался, и пока будет играть музыка, я обдумаю это. Часто ли Марк хотел заглянуть в свое будущее? Залипает ли он на фантастике? С петлями времени, попаданцами и альтернативной реальностью? А также трудно ли сниматься с артистами, которые уже вошли практически в пантеон кинозвезд? Все это обсудим сегодня с Марком Эйдельштейном. У нас Weekend Star. Стоит послушать.
Ток-шоу
Weekend Star. Звезды с доставкой на дом на Европе Плюс.
Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, поют поколение детей. А доводилось ли на съемках 100 лет тому вперед подпевать под этот трек? Марку Эйдельштейну узнаем прямо сейчас у него на Европе Плюс. А было, пел?
Не, я не помню, на съемках пели ли мы это или нет, потому что это был моветон. Но я вот как раз, мне кажется, под нее просыпался, чтобы, ну, понимать, что сейчас я пойду и буду 12 часов прикасаться к великому чему-то, потому что вставать мне по утрам тяжело.
Ну, ты там Коля Герасимов. Это я так для тех, кто вдруг еще не разузнал этот факт, да? Думаю, просто ты познакомился с этой нетленкой перед просмотром в рамках ознакомления с ролью. Я имею в виду «Гости из будущего», конечно. Или это для тебя тоже классика, та, которую ты вот с детства где-то там на телеке она фонила, и ты смотрел, и знаешь там, что происходило в каждой серии?
это... Что происходило в каждой серии, нет, такого не было. Классика, да. Но это классика не моя, а классика моих родителей. Ну, то есть она мной не была, она не была мной присвоена. То есть это было что-то, что просто как бы являл. Я знал, что вот я ребенок, а у моих родителей тоже было детство. И то, что у них было детство, было только одно доказательство. Как бы, нет, ну ладно, два. Это фотоальбомы, где они маленькие, но это черно-белые. Это что, это можно и на фотошопе было сделать. Можно было им не верить, это плохое доказательство. И вот факт того, что у них был любимый телесериал, вот как бы этот, и что были любимые герои Фима, Королев, Алиса, Селезнева, Коля, Герасимов. И поэтому я, конечно же, про это знал. Но до конца я не понимал, что, в чем, как бы, в чем нонсенс, в чем феномен этого. Да. Но я вот пришел недавно к мысли, что это же шикарно, это жизнь материала Булычева, это некоторое как бы такой образ сансары, потому что, ну то есть вы представляете, эти герои, они продолжают жить. Вот, например, мой брат младший, ему 17 лет. Вот я еще знал, я не знаю, как правильно сказать, но я как бы знал про Алису Селезневу, для меня что-то это значило, потому что я все равно чуть-чуть, но ближе туда. А он уже совсем не знал, потому что время ускоряется, и уже все, ну как бы все бежит сильно вперед. И
ты
теперь,
зумер,
наверное,
он альфа.
Да, он, да, я зумер, а он, да, так и есть. И для него, как бы, он узнает про ту Алису через наш фильм. И это супер круто. Это необходимое колесо сансары. Ну, то есть это все равно, что если через 40 лет переснимут Гарри Поттера, это будет плохо? Это не будет плохо. Это реально колесо сансары искусства. В этом прикол.
Такая мощная тема, но я немножко снижу накал тебя, да? Мне показалось, что фильм очень геймерский. Ты сам, кстати говоря, как вообще погамать-то? У тебя остается для этого какое-то время еще?
Я на самом деле был зависимым. Я был зависимым от игры, причем не какой-то там типа суперизвестный, там Fortnite, Counter-Strike или Dota вообще. Но я был зависим от игры, от флеш-игры ВКонтакте. Вот то, что я вначале сказал, что ты приходишь в школу, открываешь компьютер и пропадаешь. Это вот было это. Я, то есть, просто открывал, и дальше мне было неинтересно ничего. И когда родители у меня начали забирать ноутбук, я просто бился в истерике, я чуть ли не дрался с ними, там, 9-летний, 10-летний, 11-летний, 12-летний, 13-летний. И это очень долго продолжалось, и это реально стало зависимостью, и я просто знаю, что это очень страшно. Но также знаю, как много счастья все-таки это приносит. Но в 13 лет я бросил эту зависимость, там, с помощью, там, всяких разных техник, ля-ля, это было непросто. И после этого я не включал ни одну игру и вообще во что не играю, и как-то меня к этому даже и не тянет.
Марк Эйдельштейн сегодня с нами на Европе Плюс. Мы скоро продолжим, не пропустите самое интересное.
Все, что вы хотели знать о звездах.
We can start на Европе Плюс.
В Москве будущего управляет климатом, роботы говорят голосом Федора Бондарчука, но с пиратами еще случаются отдельные попадосы. И случаются попаданцы школьники из 24-го, такие как Коля Герасимов, ну а точнее Марк Эйдельштейн, сыгравший его в 100 лет вперед. Говорим об этом фильме с ним на Европе Плюс. И прям в самом начале ты ломаешь четвертую стену, раз и обращаешься к зрителям, да, получается. Это сложно ломать эту четвертую стену?
Сложно. Ну, есть застольный период, да, какой-то, когда вы с режиссером, с командой обсуждаете, разбираете там идеи фильма, то, что вы транслируете, о чем вы хотите рассказать, когда ты разбираешь роль, вот. И это достаточно смелый ход, но он не новый, потому что вообще первый раз четвертую стену сломал такой режиссер Портер в 1903 году в фильме «Большое ограбление поезда». Вот, это фильм, где один из первых, по-моему, был приемов параллельного монтажа, если я не ошибаюсь. И в конце этого фильма один из грабителей смотрит в камеру резко, смотрит в камеру, дальше он поднимает пистолет и стреляет в зрителя. Ну, то есть он как бы не успевает выстрелить, но он наводит, и у тебя полное ощущение присутствия 903 год. То есть звука еще нет. Звука.
Надо посмотреть, прикольно.
Да, надо пересмотреть, потому что звука еще нет, а четвертую стену уже сломали. Вопрос в другом. Я там очень конкретно понимаю, для чего он это делает. Почему, как бы, в чем этот ход, как он оправдан, и как они к этому пришли. Потому что таким образом они первые, кто сделали зрителя не сторонним наблюдателем, а соучастником процесса. Когда, ну, он нам прямым текстом говорит, это про вас, это не про ограбление поезда, это метафорическое, как бы, произведение. И я к вам, типа, восклицаю, ребята. Вот, в 1903 году. И сложно было другое, найти, как бы, всем поворотам Коли в камеру свое оправдание. И один большой, как бы, вот, оправдать, как бы, этот ход в большом смысле и оправдать каждый конкретный. И это было очень интересно. Это было интересно, и мне кажется, ну, то есть, это может только зритель сказать, получилось это или нет. Вот, например, вы, режет это или не режет? Как
нет.
Бы,
отлично.
Вот, мне кажется...
это очень здорово освежает с самого начала, поскольку это прямо в начале, это раз так, оп.
Да.
Как-то не дает в рутинность какую-то скатиться сразу. А, сюжет по замороченности достоин Нолана, конечно, да. Вот, а ты долго сидел, разбирал вот все эти ходы со временем так, это поэтому, а это вследствие этого, да, на бумажке расчерчивая линии.
Да, мы разбирались, мы, более того, мы фантазировали таймлайны, мы фантазировали, что, ну, это очень интересное пространство, я думаю, что, я не думаю, а я понимаю теперь, почему Нолан так много с этим работает, потому что это какая-то такая цепляющая тебя субстанция, с которой хочется экспериментировать, хочется фантазировать, хочется думать, что, куда, как, и мы даже сидели, я помню, с Кириллом Митрофановым, сидели и думали, а если бы в сценарии было вот так, то как бы это пошло туда, а если бы было вот так, то как бы так, а нет, стоп, так бы уже совсем все сломалось, а нет, а вот так бы развивалось, а так, может быть, ничего бы и не случилось, и это очень круто, вот, но разобраться было непросто поначалу, но потом мы въехали.
Если вы только что подключились, заглядывайте в подкасты, мы там для Google, Apple девайсов, на CastBox и Яндекс.Музыки, ну и, конечно, на сайте Европы Плюс. Марк Эйдельштейн сегодня у нас в гостях, мы скоро вернемся и продолжим.
Звезды с доставкой на дом.
Ток-шоу
Weekend Star на Европе Плюс.
Разбил скрипку в качестве отказа от карьеры скрипача, и карма нагнала его в фильме, где ему пришлось заново учиться пилить смычком по струнам. Стал ли он более осмотрительным после этого? Узнаем у него самого. Марк Эйдельштейн у нас на Европе Плюс. Ну, вот смотри, ты хотел стать актером, а родители не хотели. Казалось бы, да, с кем такого не было. А я думаю, а может это вот какое-то такое кармическое условие, да, что вот именно те, у кого вокруг все не хотят, чтобы он стал актером, и должны становиться актером.
Мне кажется, качество вообще актера — это количество боли, которую он пережил. И это не обязательно какие-то трагедии, это вопрос отношения человеку к тому, как и что он переживает. Я вот все детство все очень остро переживал. Мне все... Ну, то есть, если мама, я не знаю, ругает меня за то, что я не стал есть овсяную кашу, а я, ну, не, если я не хочу есть овсяную кашу, я не буду ее есть. Я ее не перевариваю. Или манную кашу с комочками тоже
каша
не ел.
Каша до сих пор это сложно для
тебя. Не, уже нормально. А. Уже понял, что надо. Для мышц, для белка, все такое. Вот. Но если я не буду ее есть, я не буду ее есть. И дальше мама вот так на меня смотрит, просто, ну, таким осуждающим взглядом, и говорит, ладно, не ешь. А я старалась, для тебя готовила. И все. И тут мое принципиальное, что я не буду есть кашу, сталкивается с маминым вот этим взглядом, и происходит взрыв. И дальше я могу 3 дня ходить и думать о том, что, блин, я обидел маму, я ее расстроил, но я не стал есть кашу. Потому что
это
я
была
сказал...
простейшая техника манипуляции.
Да, ну, которая не работала. Ну, и вот на таком маленьком примере просто хочется сказать о том, что то, о чем ты можешь дальше говорить в театре и в кино, это то, типа, насколько остро ты переживал, например, свое детство. Вот, и поэтому, ну, то есть, типа, то, что да, то, что родители не хотели, и то, что они, ну, не очень верили поначалу, это как бы оставило какой-то отпечаток. И я, например, ну, герои, которые у меня пока что сейчас есть, они все про взросление. Из неприятия меня родителями я черпаю как бы темы. Поэтому я им за это очень благодарен. Вот.
Преодолел ты эту боль, это сопротивление, эту энергию и попал, если я правильно узнал, в театральное училище имени Евгения Евстигнеева. А вот сама фигура Евгения Евстигнеева, который, конечно, гениальный актер, но она для тебя скорее уже мемориально-пантеонная такая, да, где-то там, с которой надо пыль стряхивать? Или это все равно живой какой-то пример, с которого можно чему-то научиться?
Поначалу, конечно, это какая-то... Я не понимал, что это. Это вот просто на театральном училище написано, что как бы имени Евстигнеева, театральное училище. Я не понимал, что это. Вот, ну, потому что мне было лет там 13. И я даже не задумывался, кто это. Потом я начал это изучать. Вот, офигел, насколько это великий человек. А потом, что самое крутое, я познакомился. Но он все равно не стал от этого для меня живым. Мне не казалось, что это вот что-то, что было в реальности недавно. А потом Татьяна Васильевна Цыганкова, великий педагог, Рио Яковлевна Левите, величайший тоже педагог. Оказалось, что они с ним знакомы. Что они с ним дружили. И они рассказывали мне какие-то истории про их взаимоотношения, про то, что он ходил по этим улицам. И тут я понял, что вообще-то, к разговору о времени, время очень плотное, и все очень близко, и все взаимосвязано. Вот. И это меня тогда очень поразило.
Послушаем отличную музыку, после нее предложим нашим гостю вопросы в коротком формате. А я напомню всем, что с нами сегодня актер Марк Эйдельштейн. Будьте начеку.
Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
Ток-шоу «We Can Star»
на Европе Плюс.
Его зовут Марк Эйдельштейн. Он крутой актер и звезда стартующего на неделе фильма «100 лет тому вперед». И он на Европе Плюс. Слов поменьше, а информации побольше. Вопросы короткие, а ответы как захочется гостю. Я ни разу тебя за сегодня не сравнил с Тимоти Шаломе. Спасибо, Саша, или «А что ж Саша не стал?»
Ну, спасибо я тебе сказать уже не могу, потому что ты только что это сделал. Вот, но, ну нормально, чё, ну, респект. Привет, Тимати, надеюсь, ты нас слушаешь, привет.
Я не о том, ты это достал, честно скажи.
Это не достало, меня уже достали вопросы о том, не достало ли это меня. Вот такая рекурсия получается.
Хорошо. Перед сценой ты интроверт весь себе или потрепаться с парнями? Ладно, я работать, все, давайте. Там.
Зависит от сцены.
А, сценочки разные, да? Обидно роли мимо себя пропускать, ну, к тому, что вот не взяли, ушла. А потом смотришь, кому, господи, кому ушло-то?
Нет, наоборот. Сейчас вот очень приятно роли мимо себя пропускать, потому что ты...
Чего бы-то?
Ну вот, потому что я вот сначала очень расстраивался. Приходишь на пробы, и тебе просто хочется, чтобы тебя на всех пробах утверждали. А потом ты придумываешь себе вот такую метафизическую конструкцию, что если тебя не утвердили, значит, роль решила, что так ей будет лучше, а все-таки главный как бы в этой конструкции актер и роль... Точнее, актер и история. Это не актер, а все-таки история. Потому что мы обслуживаем истории. Вот, если история тебя не выбрала, значит, так для нее лучше. А главное, чтобы история прозвучала, а не ты сыграл.
Практически как Космион, который выбрал или не выбрал.
Кстати говоря, неплохо, да.
Зовет косяк, ошибка. Это жжет и мучает потом, как будто вот чаю сверхгорячего хлебнул, и вот потом... Или быстро научился есть техника отпускать это? Твой залет, разумеется.
Это тяжело. Каждый раз делаю дубль, даже когда говорят «снято», ты думаешь «стоп, блин, а точно ли я доделал? Точно ли я все сделал хорошо? А не могу ли я сделать лучше?» Но потом приходит осознание, что это, в принципе, это эгоизм. И ты понимаешь, что «стоп, это мои проблемы, это значит, я не доделал, это значит только то, что нужно усерднее готовиться и больше выкладываться». Но если режиссер сказал «снято», ну, значит, снято.
Заплакать или расхохотаться по сценарию? И то, как делать, нифига.
Ну, заплакать чуть сложнее. Ну, по сути, нормально справимся.
Заморочен по питанию и биохакингу, чтобы максимально законсервироваться и сохранить свои данные, остаться вечно молодым.
Вообще биохакинг первый раз в жизни слово слышу такое.
А, просто молодой еще, потому что. Сериал или полный метр, что более твое все-таки по духу?
Интересная история.
Выкрутился. Ну, 18 февраля в один зимний день с тобой родились Энцо Феррари. Стендап-комик Зои Яровицына. Классный очень, кстати. Ну и не могу не вспомнить доктора Дре. Вот кто из них тебе бы такой, чтобы прям прибежал бы с бокальчиком? Чин-чин делать. Одного убирай. Одну.
Доктор Дре, конечно. Великий мужик абсолютно. Ну, не, Феррари, наверное, тоже, но я просто этим не увлекаюсь. А вот музыку я очень люблю, и наушники я от него всегда очень хотел. Никогда возможности не было. Вот. А так я Beats by Dr. Dre, это вообще, это в 15 лет было что-то такое невероятно недосягаемое, очень желанное. Респект ему.
О себе, о своей карьере и о жизни рассказывает нам Марк Эйдельштейн. Скоро вернемся после крутецкого трека. А давай вот Доктор Дре и послушаем.
Вау! Ток-шоу «We Can Star».
Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
На Европе Плюс.
К Крутой чтец, не задавшийся скрипач, но и главное, незаурядный актер, стремительно заходящий в топовые ленты, Марк Эйдельштейн на Европе+. Давай о твоих еще проектах посмотрим. Был, конечно, который тебя прям начал, подхватил, да, твою популярность, «Страна Саша». И вот знаешь, прикольно, ты здесь такой целеустремленный, а там твой герой как раз-таки не знает ничего, как вот ему быть, куда идти, что делать. Быстро подхватил вот эту тему ты сам, как его играть?
На самом деле, в этом смысле мне очень везет на роли, потому что в момент, когда Юля Трофимова, прекрасная, с Катей Михайловой, продюсером, утвердили меня на «Страну Сашу», я учился, я закончил первый курс, и я действительно вообще не знал, куда дальше двигаться, что делать, как бы, что пытаться.
Тебя поймали в этом как раз состоянии.
Да, меня поймали. Я думаю, что это и причина, по которой меня утвердили, потому что они увидели просто эту какую-то растерянность искреннюю, детскую, и, детскую, короче, они поймали меня в состоянии вот этом, да, вот, и увидели эту искреннюю детскую растерянность, которую, в принципе, очень тяжело как будто бы сыграть, вот, ну, не детскую, а подростковую, в моих глазах, вот. А, например, сейчас, вот, Коля Герасимов, эта история, на самом деле, про пацана, который все-таки берет ответственность. Вот в «Стране Саши» он так и не берет ответственность за свою любовь, например. Об этом говорит последняя сцена фильма, вот, где он видится с девушкой, которую он любит, и дальше он к ней даже не подходит, потому что он решает, что, ну, как будет, так и будет. Коля Герасимов уже не такой. Он знает, что сейчас, если он этого не сделает, то есть вероятность, что никто этого не сделает. И он берет на себя эту ответственность. Вот. И мне кажется, это клево, потому что сейчас это мне созвучно. Я начинаю приходить к тому, что ответственность брать нужно, и это по-мужски.
Однозначно. Ну и раз уж вспомнил про скрипку разбитую, наверное, тоже тебя замучили уже этими вопросами, но тем не менее, это правда, что потом ты немножко пожалел об этом, и тебе пришлось как-то, да, досовершенствовать... Это карма ведь, это карма, брат, понимаешь?
Может быть, это сансара тоже. Сансара, сансара, да.
Раз скрипка, мы сегодня вспомнили.
Скрипка меня догнала. Да, речь идет о сериале «Смычок», где мы играем с Рузилем Миникаевым.
А
да,
«Смычок», конечно.
Да. Да, конечно, Я пожалел, что я тогда это сделал, но потом я вдруг врубился в тот факт, что если бы я этого не сделал, возможно, я бы и в «Смычке» не снимался, потому что все происходит так, как задумано временем. Время оно решает, а не я.
А Рузиль, на твой взгляд, смог выйти из себя вот и произойти? Ну, конечно же, про роль... Даже он же в «Слове пацана».
Да, он в «Слове пацана» играл.
Да.
Мне кажется,
Смог он выйти вот из этого своего вот...
Он не выйти смог, он вылететь смог просто из себя. Да. Он просто большой красавчик. Я когда смотрел «Слово пацана», я так гордился, что я с ним знаком, потому что, мне кажется, он так точно и так, наверное, наверняка, благодаря партнерам, благодаря режиссеру, благодаря сценаристу Андрею Золотареву, он это сделал. Но то, как он это сделал, это просто, я не знаю, мой поклон Рузиль, я тебя обожаю, и это очень крутая актерская точная работа, взрослая.
Подкасты тоже практически путешествие по времени. Ловите нас там, подписывайтесь на Weekend Star и слушайте в любой выпуск из любого месяца, года, недели. И это тоже там окажется. Марк Эйдельштейн на Европе Плюс. Скоро вернемся.
Ток-шоу Weekend Star.
Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
Бегал с уроков для лекций в театральном училище. Мотивированность профессии 99 уровня, если не больше. Актер, исполнитель роли Коли Герасимова в «100 лет тому вперед» Марка Эйдельштейна на Европе+. Но в фильме еще обратил внимание масса CG-шных хромакейных съемок. Да, и я так подозреваю, что это нифига не просто, потому что ты стоишь где-то, а должен не просто реализовать себя, а еще представить, что ты там находишься. Да, вот в данном, что... Вот ты на краю небоскреба балансируешь, там, предположим.
Да, или находишься в каком-то там будущем странном, где летают флипперы и все такое.
Да, я к чему? А этому учат сейчас в вузах, например, или вообще как-то? Или это каждый сам за себя и вот осваиваешь такой скилл и молодец, снимаешься в CG-сценах?
Ну, конечно, играть на хромакее в институтах никто не учит, но...
Почему?
В этом...
Почему?
А потому что...
В 2024 году не учат.
А потому что это, в принципе, бесполезно, потому что в этом и прикол университетов театральных, мне кажется, потому что тебе дают определенный багаж знаний, каких-то скиллов, вот, которые который ты потом можешь использовать, ну, не только там, я не знаю, ну, конкретно, если говорить про хромакей, есть, например, система Станиславского, да, типа, это система там психологического переживания, ты погружаешься в роль, ты начинаешь думать, что ты и есть Коля Герасимов. А есть, ну, то есть какие-то вещи, типа хромакея в современном мире, которые, ну, ты никак через систему Станиславского их не решишь, потому что ты не можешь, как бы, сейчас реально поверить и настолько зазерниться, что ты вот в будущем. Это очень сложно. Просто психика, если кто-то так может, это очень круто, я, например, так не могу. Но для этого, например, есть система, как бы, Михаила Чехова, которая типа система представления. И там вот есть прикольная, как бы, у него цитата в его книге, и она звучит как, типа, не то, что есть, побуждает нас к творчеству, но то, что может быть. Недействительное, но возможное. И этому нас учили в институте. И вот как раз это супер крутой ключ к тому, как существовать внутри хромакея. Ты его представляешь, придумываешь там свой мир какой-то, что там будет нарисовано. И так становится проще. И это, за это спасибо и институту.
Ну, то есть ты не скажешь, что это все-таки отсталое какое-то обучение, да? Оно просто дает вечный базис.
Не-не-не. Да? Вот моя мастерская, мастерская Брусникина и Щедрина, это точно не отсталое ощущение. И у нас там было очень много крутых предметов. Например, такой предмет, как сторителлинг, его нам вел Алексей Анатольевич Розин, актер суперский. Вот, у нас были перформативные практики, и в этом смысле у нас, мне кажется, супер авангардное передовое обучение было.
Напомню для тех, кто только что включился, с нами сегодня Марк Эйдельштейн. Мы продолжим через минуту-другую на Европе+. Плюс.
Ток-шоу
«Weekend Star». Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе+. Плюс.
Воскресный вечер, весеннее настроение и разговоры с интереснейшими гостями, такими как актер Марк Эйдельштейн. Он сегодня с нами на Европе+. Плюс. Ну и вот читал ты все-таки фристайльчик, такой рэпчик в «Сто лет тому вперед». А это, мне интересно, как эту сцену дали тебе реализовать? Сказали, а попробуй. Или и все-таки по сценарию все?
Не совсем так. Это действительно фристайл, но фристайл этот был осуществлен и первый раз зачитан на первых пробах, к которым я очень плохо подготовился, потому что там было очень много сцен, очень много текста, и одна из сцен была эта, где был рэп. И он там включает, где был написанный рэп уже. Uh-huh. И там мой герой, Коля Герасимов, он включает типа с телефона или с колонки. Он включает бит и под него что-то зачитывает.
Да, да, да.
Вот. И я подумал, о, вот эта сцена, короче, тут я сейчас разгуляюсь на пробах. Вот, и я нашел бит, вот. А по сути фристайл это не то, когда ты придумываешь на ходу, а когда ты первый раз слышишь бит, кладешь на него уже написанный текст. Исконно фристайл это так. И я тогда нашел бит, и под него это зачитал, вот, и понял, что туда можно добавить пару строчек, пришел, зачитал это Саша Андрющенко, и в таком виде это вошло в фильм, вот, и это очень круто.
То есть ты с хип-хопчиком по жизни, да? Это твоя музыка вообще?
Да, я обожаю эту музыку, и сейчас у нас будет выходить сериал «Фарма», и для этого сериала я записываю альбом, и его можно будет послушать на всех площадках. Рэп.
Вау. А еще какие скиллы? Ты упомянул фехтование, да? Там что-то такого наговорил, много всего интересного.
Да, всякого разного, но это все профанация. Я не фехтовать не умею. Не, ну фехтовать чуть-чуть умею, нас учили этому в институте.
Ну это да, это неизбежная часть портфолио.
Да. Не, ну сейчас вот я на бокс пошел, вот у меня костяшки чуть сбиты, болят, очень мне нравится, оно как-то помогает. Знаете,
классический бокс?
Да, на классический бокс такой, канонический даже, вот, где просто руки, ноги, руки. Ну, ногами не бьешь. И диджеингом сейчас пытаюсь заниматься, потому что это помогает работать с ритмами. Я все больше и больше думаю о том, что вообще кино в первую очередь это ритмы, и актерская профессия это ритмы. Вот. И диджеинг как-то помогает в этом разбираться. Вот. Ну и там всяким стараюсь заниматься.
Саша Стоун, кстати, когда у нас был, он же в разных там единоборствах и всяких участвовал, да, в спортивных дисциплинах. Ну, я что говорю, самый жесткий, тупой вопрос, а он внезапно такой четко ответил: бокс. Классический бокс, самое жесткое.
Да, это жестко, но это круто, потому что тебе не страшно по лицу получить, вот, например. И еще да. У тебя как-то классно мозги начинают работать, потому что это, ну, супер нейронные связи.
Для этого надо их встряхнуть немножко.
Да, и для этого пару раз, да, тебе должны по тыкве надавать.
Майские придумал, где провести. Скоро уже? 2 недели?
На
работе?
Нет, у меня, наверное, потому что у меня горизонт событий чистый до премьеры «Сто лет тому вперед», 18 апреля во всех кинотеатрах, а что будет дальше, я вообще не знаю.
Марк, спасибо огромное за отличный разговор. Предвижу, как магистр Йода, премьер множества проектов немало. Заглядывай с ними к нам еще. Будем очень рады тебе. Зайдешь?
Погнали.
Марк Эйдельштейн, звезда страны Саша Праведника, выходящего 18 апреля. Да, как мы и говорили, уже сегодня не раз 100 лет тому вперед провел с нами воскресный вечер на Европе+. Плюс. А я, Александр Генерозов, жду всех ровно через 7 дней с новым выпуском звездных историй Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
Пока.
Ток-шоу
Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе+.